Говорит радио «Свобода». Новые санкции США против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Российские авиапассажиры остаются без цветов, пальто и телефонов. Освобождение узника Болотной Дмитрия Ишевского. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах среды 26 июля в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы. Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций в отношении России. Итоги голосования – 419 «за» и трое «против». Версия законопроекта, одобренная Нижней Палатой, должна теперь быть согласована с сенатским вариантом, принятым два месяца назад столь же оглушительным большинством – 97 против двоих. Окончательный текст документа может поступить на подпись президента еще до ухода Конгресса на августовские каникулы. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Объемный пакет санкций вводится в ответ на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию в США. Конгресс хочет отвадить кремлевских хакеров от американской избирательной системы и непрекращающуюся агрессию России в отношении соседних стран. Прицели парламентариев – российские финансовые учреждения, нефтегазовые компании, которым отныне будет труднее получать западные кредиты или привлекать прямые инвестиции в освоение новых месторождений, горно-металлургические комбинаты, предприятия, осуществляющие морские и железнодорожные перевозки. Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники и их покровители в коридорах власти в Москве, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии. Предлагаемая мера существенно ограничивает президента в возможностях единолично, без участия законодателей, отменять или приостанавливать действие санкций. Поддержка инициативы в Конгрессе столь сильна, что по оценке пресс-службы Белого дома президент с большой вероятностью воздержится от вето и подпишет документ. Сделать выбор в пользу вето Трампу будет очень сложно еще и потому, что законопроект, наряду с антироссийскими, предусматривает применение дополнительных репрессалий к Ирану и Северной Корее, двум странам, к которым, в отличие от России, администрация питает резкую антипатию. Ситуацию комментирует вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак.
Принятие комплексного пакета санкций, на мой взгляд, событие весьма важное. Внимание Конгресса на протяжении нескольких месяцев было приковано к внутренним событиям, и он должным образом не отреагировал на то, что происходило на международной арене. Испытания баллистических ракет Северной Кореи и Ираном и продолжающаяся агрессия России на востоке Украины. Теперь этот пробел восполнен. Примечательно, что Россия, крупнейшая европейская держава, сознательно низведена нашими законодателями до уровня презренных восточных деспотий, северокорейской и иранской. Причина этого в том, что методы, применяемые Россией в гибридной войне на Донбассе, никак не вписываются в представление вашингтонских политиков о цивилизованных нормах ведения вооруженных конфликтов. Равным образом, размах коррупции в России и жестокость, с которой власти карают тех, кто вздумает разгребать коррупционные скандалы, с точки зрения Вашингтона выводят Россию из разряда цивилизованных государств. Китай, обратите внимание, невзирая на все разногласия, так не обижают. России, по сути, говорят, если вы ведете себя как преступник, то и относиться мы к вам будем как к преступнику.
Собственно, экономические последствия новых санкций, считает Лютвак, непренебрежимо малые, но и незначительные. На долю России приходится меньше 1% американского экспорта. Чего не скажешь о последствиях политических, в том числе внутриполитических. Степень поддержки санкционного законопроекта представителями обеих партий в обеих палатах Конгресса поражает.
Идеологический консенсус, сложившийся вокруг России, сегодня беспрецедентный, не буду этого отрицать. Вместе с тем следует отметить, что голосовавших за резолюцию среди республиканцев, принципиальных противников санкций как инструмента внешней политики, было бы меньше, не находясь они под сильнейшим давлением общественного мнения, приравнивающего оппозицию антироссийским санкциям чуть ли не к госизмене. проголосуй против санкций, и журналисты начнут выискивать в твоем прошлом неблаговидные связи с Кремлем. Демократы же, захваченные борьбой с Трампом, ведут себя так, словно в их рядах никогда не было добровольных промосковских симпатизантов. Я на днях беседовал с функционером Демократической партии, который страстно доказывал мне, что Дональд Трамп – российский агент. Я спросил его, на кого Трамп работает, на ФСБ или СВР? «Не знаю точно», — ответил он, — «но подозреваю, что на обоих».
Необыкновенное единодушие Конгресса, которое проявилось при голосовании антироссийских санкций, выделяет и профессор университета Денвера Джонатан Адельман.
Не будем себя обманывать. Это выпад по своей сущности антитрамповский ничуть не меньше, чем антироссийский. Полбеды, если бы против президента и его желания замириться с Москвой дружно высказалась одна лишь оппозиция. А тут на него ополчилась и собственная партия. Трудно вообразить, что такая межпартийная солидарность могла сложиться в нынешней атмосфере чуть ли не тотальной поляризации двух политических лагерей. Никаких шансов на то, что Трамп наложит вето на законопроект, по-моему, нет. Второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, заключается в том, что этот законопроект, охватывающий скопом Россию, Северную Корею и Иран, наглядно демонстрирует крах наших надежд на то, что с распадом Советского Союза Соединенные Штаты раз и навсегда избавились от всех мыслимых больших угроз своей безопасности. Мы не можем отмахнуться от того, что эти угрозы существуют сегодня в Евразии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все три фигуранта санкционированы. Списка авторитарные, антиамериканские и экспансионистские державы, имеющие ядерное оружие или неумолимо приближающиеся к его созданию. И все они в той или иной степени сотрудничают между собой. Америка таким образом сталкивается с взаимосвязанными мощными геополитическими вызовами сразу на трех континентах. Ответы же нашего президента на эти вызовы совершенно не координированные.
Сенаторы пошли на уступку коллегам в Нижней палате, согласившись включить в окончательный текст документа некоторые послабления в отношении американских энергокомпаний, имеющих деловые интересы в России. Их европейских партнеров это, правда, не успокоило. Новый пакет санкций, уверена «Нью-Йорк Таймс», не может не задеть проект «Северный поток-2», предусматривающий транспортировку российского газа в Западную Европу по трубам, проложенным по дну Балтийского моря, в обход сухопутных коридоров, в политически неудобных для Москвы, Украины, Польши и республик Балтии.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И в продолжение темы. Итак, новый пакет санкций США против России, Ирана и КНДР теперь поступит в согласительную комиссию Сената, а затем на подпись президенту Дональду Трампу. В конце прошлой недели законопроект был согласован представителями обеих партий в Конгрессе в несколько более мягком варианте, чем предлагалось изначально. Хотя окончательной версии еще предстоит дождаться, некоторые положения нового законопроекта, касающиеся российской энергетики, мой коллега Сергей Сининский обсудил с экспертами.
Законопроект расширяет круг адресатов уже введенных секторальных санкций. Если раньше под запрет подпадали, например, западная помощь в технологиях или сервисе предприятиям, контролируемым компаниями или лицами из санкционного списка, то теперь под запретом оказываются и те проекты, в которых их доля превышает 1/3. Причем речь идет именно о новых проектах, а сами их сферы, подпадающие под запрет, разработка месторождений в Арктике, на глубоководном шельфе, а также сланцевые нефти. То есть здесь фактически повторяются те же ограничения, что действуют с 2014 года. Из Москвы аналитик нефтегазовой отрасли из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин.
Мне кажется, что российская нефтегазовая отрасль, в общем и целом, адаптировалась к этой ситуации. В какой-то степени ограничения на трансфер технологий в области, скажем так, сланцевого бурения в российской реальности, это называется немного по-другому, но в сущности речь идет о формациях аналогичных сланцевым в России. В какой-то степени, да, ограничения трансфер технологий, может быть, негативно влияют на развитие этих формаций, поскольку потенциал здесь очень большой. Но в остальном не вижу, где здесь принципиальное отличие от предыдущей редакции.
То есть текущую нефтедобычу в России, которая в последние пару лет обновляла рекорд за рекордом, новые санкции, как и уже действующие, не затрагивают?
Да, если говорить о действующей добыче, ее санкции не затрагивают. Но надо просто иметь в виду, что в России для того, чтобы поддерживать добычу на определенном уровне, необходимо постоянно вводить новые скважины и даже новые месторождения в разработку. Коль скоро они не затрагивают там сланцевые формации, как выражаясь американским термином, то вряд ли и на эту новую добычу санкции будут как-то влиять. Влиять они будут, возможно, в ограниченной степени на реализацию потенциала сланцевых месторождений, добыча из которых, в общем-то, в России еще ведется в очень-очень ограниченном масштабе. То есть это нечто более долгосрочное.
Аналитик нефтегазового сектора из российского рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.
Судя по всему, к действующей добыче эти ограничения никакого отношения не имеют и, в общем-то, вряд ли могут оказать какое-то существенное негативное влияние в перспективе даже не то что года, а где-то 3 лет, может быть, даже и более. Все-таки в ближайшие годы основным источником роста добычи и, собственно, самой добычи будет традиционная нефть, а вовсе не сланцевая и не арктическая. И, в общем-то, проекты в Арктике, они при текущих ценах на нефть слишком дороги, и даже если бы не было никаких ограничений на технологии, особого смысла не было бы в их разработке.
Но добыча сланцевой нефти или ее аналогов в России, как можно предположить, все же дешевле, чем добыча в Арктике или на глубоководном шельфе.
Что касается сланцевой нефти, то, в общем-то, технологии все известны. Компании пользуются самыми разными технологиями и гидроразрыва пласта, и горизонтального бурения. И, в общем-то, ограничением на рост сланцевой добычи в России является не столько технологии, сколько накопленный опыт. То есть для того, чтобы действительно эффективно добывать сланцевую нефть, нужно собрать достаточно много данных, пробурить очень много скважин и получить опыт этого. И в этой части технологии сейчас уже не нужны. Нужно просто заниматься инвестициями, собирать информационную базу данных. Собственно, некоторые компании российские этим занимаются, но просто в нынешних условиях конъюнктуры цен на нефть и в нынешних условиях налоговой системы российской пока что особого смысла массированно инвестировать в сланцевую нефтедобычу все-таки нет в России.
Особый вопрос – санкции за участие в проектах строительства новых российских экспортных трубопроводов. Объектом санкций может стать компания, которая вложит в такие проекты более 5 миллионов долларов. То есть это фактически запрет, так как стоимость строительства любого сколько-нибудь крупного трубопровода исчисляется миллиардами долларов и часто не одним их десятком. В первую очередь речь идет о проекте «Северный поток-2», то есть уже второй очереди газопровода из России, проложенного по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Однако до сих пор остается неясным, в какой мере новые санкции будут иметь обратную силу, если будут вообще. А все основные контракты с европейскими компаниями, участвующими в проекте «Северный поток-2», «Газпром» уже заключил, по крайней мере, если судить по его заявлениям. С учетом этих обстоятельств, на каком направлении здесь видятся основные риски для России? Алексей Кокин, нефтегазовый аналитик финансовой компании «Уралсиб».
Этот вопрос действительно очень непростой. Мы говорим о ситуации, когда право наложения санкций будет использовано, допустим, администрацией в Вашингтоне, и предположим, да, что будут санкционированы все трубопроводные проекты. Я вполне допускаю, что это не остановит, допустим, реализацию «Северного потока-2», но, с другой стороны, финансирование, доступ, скажем, дочерней компании «Газпрома», которая будет реализовывать проект, или аффилированной компании, к финансированию может быть ограничено и затруднен в результате. На мой взгляд, это достаточно очевидная потенциальная проблема. Но, мне кажется, вопрос надо ставить гораздо шире, поскольку в реализации газпромовских проектов участвуют европейские компании, для которых потенциальное вмешательство США в их бизнес создает очень серьезную проблему. И, мне кажется, именно вот в этой части, в части санкционирования трубопроводных проектов, возражения Европейского Союза, возражения бизнес-сообщества Евросоюза могут быть наиболее серьезными, потому что здесь затрагиваются, мне кажется, потенциально какие-то ключевые интересы европейских подрядчиков, очень крупных, серьезных компаний. В общем, мне кажется, что вопрос санкционирования новых экспортных трубопроводов, он имеет шанс подвиснуть в воздухе в результате организованного достаточно сопротивления европейцев.
Собственно, о реакции Европейского Союза на новый вариант американских санкций в отношении России станет известно уже сегодня. Этот вопрос рассмотрит Европейская комиссия. Но вспомним, первая реакция на эти планы оказалась весьма резкой. В середине июня Германия и Австрия выступили с совместным заявлением, в котором были и такие строки. «Европейская энергетическая инфраструктура является делом Европы, а не Соединенных Штатов. Нам решать, кому и как поставлять Европе энергоресурсы, и делаем мы это на основе открытости и принципов свободного рынка». Конец цитаты. Нефтегазовый аналитик российского рейтингового агентства «Акра» Василий Тонурков продолжает.
Все-таки, что касается строительства этих трубопроводов газпромовских, этот процесс, он достаточно закрытый. Мы в точности не знаем, действительно ли все контракты заключены, действительно ли все деньги уже внесены. Исходя из тех комментариев, что давал «Газпром», скорее всего, так и есть. В этом смысле именно само строительство, наверное, уже обезопасено этими контрактами, если действительно не будут иметь санкции обратной силы. Возможно, что, скажем, сбыт газа по вот этим трубопроводам, он может каким-то образом пострадать, ну, просто потому что непонятно, насколько контракты именно на продажу газа уже подписаны, в какой стадии это все находится, в какой степени «Газпром», например, собирался продавать вообще на спотовом рынке, через какие структуры, то есть как это все будет организовано. Ну, просто тут информации не хватает, чтобы какой-то вывод сделать. Но, честно говоря, мне кажется, основной здесь вопрос не по поводу того, как это угрожает «Газпрому», насколько это устроит европейцев и готовы ли они будут согласиться, что Америка может определять их энергетическую политику.
Если проект «Северный поток-2», то есть поставок российского газа в Европу с севера, все еще обсуждается, то новый проект таких поставок с юга, «Турецкий поток», уже реализуется. По дну Черного моря проложены первые десятки километров трубопровода по направлению к северо-западу Турции. Можно ли предположить, что риски обоих проектов со стороны новых санкций США будут различными или, скорее, однотипными?
Скорее всего, однотипная, потому что, по большому счету, примерно в одном положении находятся эти два проекта. Единственное, конечно, «Турецкий поток» вроде бы уже на более поздней стадии, и, собственно, гораздо раньше началась его реализация, но, скорее всего, примерно одинаковые риски.
Буквально в те же дни, когда новый вариант санкций в отношении России согласовывался обеими палатами Конгресса США, было объявлено о планах крупной американо-российской сделки в энергетике. Американская компания «Шлюмберже» готова купить 51% акций российской нефтесервисной компании «Евразия Дриллинг». Причем это уже вторая за последние годы попытка «Шлюмберже». Первая не увенчалась успехом. Но ведь «Шлюмберже» — крупнейшая в мире нефтесервисная компания, занимающаяся во многом именно теми технологиями, предоставление которых России сегодня подпадает под санкции, а именно разработка труднодоступных месторождений и в Арктике, и на шельфе, а также запасов сланцевой нефти. Хотя, понятно, спектр предоставляемых компаний услуг, в том числе и на российском рынке, намного шире. Но, согласитесь, даже само совпадение по времени объявления планов этой сделки и расширения американских санкций в отношении России делает сделку еще более примечательной, если она в итоге состоится. Алексей Кокин.
Я понимаю это иначе. Полагаю, что Шлюмберже в первую очередь заинтересован основным бизнесом в Евразии, то есть наземным бурением. Наземное бурение само по себе не затронуто санкциями, если только это не бурение на сланцевые формации, то есть на Маженовскую свиту, так называемые, или аналогичные свиты. Шлюмберже ведь работает в России все эти годы, в том числе и в период уже действующих санкций, в общем-то, не сворачивает свою работу, а предоставляя тем же буровикам услуги свои по ремонтам скважины, сопровождению, я бы сказал, бурения скважины, достаточно высокотехнологичные услуги. Что сейчас может измениться? Шлюмберже получит еще и контрольный или там близкий к контрольному пакет буровой компании. Спектр предоставляемых услуг несколько расширится, но вряд ли это расширение приведет к тому, что каким-то образом деятельность Шлюмберже распространится в сферы, где действуют санкции.
Василий Тонурков.
Учитывая то, что сделка все еще не заключена, в данном случае точно нельзя говорить о том, что не имеет обратной силы закон. Поэтому мне кажется, что в любом случае подпадет она под эти санкции. Но тут есть еще один вопрос. Евразия Дриллинг – это очень крупный подрядчик для «Лукойла», для «Роснефти», для «Газпромнефти». И в прошлом эта сделка, возможные покупки, она встречала сопротивление со стороны, в том числе ФАС, в новых условиях, когда санкции расширяются, и, в общем-то, в случае продажи этой компании иностранному инвестору американскому, наверное, нельзя будет на 100% гарантировать бесперебойную ее работу, этой компании. Она, как крупный подрядчик, достаточно важна стратегически для добывающих компаний российских. Я боюсь, что просто будет гораздо большее сопротивление со стороны ФАС, со стороны правительства этой сделки, и просто из-за этого перспективы существенно становятся более туманными.
То есть вы полагаете, что основные риски для этой сделки не со стороны, собственно, санкций США, а со стороны позиции самих российских властей?
Тут риск со стороны санкций заключается в том, что как раз из-за этих санкций продажа такой компании, она несет риски уже для российских компаний, для добывающих компаний, которые очень существенны для бюджета и существенны для экономики в целом. И поэтому правительство всегда может заблокировать сделку с иностранными инвесторами, настолько крупную. Это, в общем-то, нормальная практика не только в России, а в Европе и в США, и даже в большей степени, чем в России как раз-таки. Можем вспомнить примеры того, как блокировались сделки с потенциальными российскими инвесторами. Я думаю, что вот это больший риск. В данном случае он скорее связан с тем, что покупка иностранцами, тем более компания американская, при том, что есть американские санкции, она будет нести риск для отрасли.
Алексей Кокин.
В принципе, есть одно «но» небольшое, поскольку в Каспийском море Евразия выступает оператором буровых установок и буровой платформы, и там принадлежат буровые установки. Я не могу сейчас сказать, покрывается это санкциями или нет, именно Каспий конкретно. Я думаю, что Шлюберже проверила много раз свою позицию и убедилась в том, что, значит, под санкции они подпадают. Если будет необходимо, в конце концов, можно будет те сегменты бизнеса, которые подпадают под санкции, просто, допустим, продать какой-то российской компании. Повторяю, основная деятельность Евразии – это бурение обычных сухопутных скважин. Конечно, это пока что никак санкциями не затрагивается.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики нефтегазовой отрасли Алексей Кокин из финансовой компании «Уралсиб» и Василий Тонурков из российского рейтингового агентства «Акра».
Напоминаю, что беседовал с экспертами и работал над этим материалом экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 26 июля Дмитрий Ишевский, один из осужденных по так называемому «болотному делу», вышел на свободу из исправительной колонии номер 1 в Ярославской области. Ишевский был приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве Дмитрий Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Согласно материалам дела, Ишевский поднимал с асфальта разные предметы и бросал их в сотрудников полиции. Он сам признал свою вину. В числе журналистов, встречавших сегодня у ворот колонии Дмитрия Ишевского, была и моя коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Незадолго до начала этой программы она рассказала мне, как это было.
Встречая Дмитрия Ишевского, сегодня в колонию приехали его друзья, его родственники, близкие, супруга Мария, приехали также правозащитники, другие фигуранты «Болотного дела», которые уже вышли на свободу, Алексей Полихович, был Андрей Барабанов, Александр Марголин. Всего, наверное, было около 20 человек. Ждали Дмитрия Ишевского у ворот колонии в течение нескольких часов. Сотрудники исправительного учреждения подходили к журналистам и к родственникам, говорили о том, что не надо здесь ничего снимать, угрожали, что не выпустят Дмитрия в ближайшее время, а выпустят только ночью, но в итоге около часа дня по московскому времени его все-таки выпустили из ворот колонии, естественно, он пока сам говорит, не до конца понимает, что уже свободен, еще ему не верится о каких-то планах на ближайшее время. Но он также пока не смог ничего определенного сказать, естественно, намерен провести время с семьей, восстановиться. Дмитрий Ишевский был задержан спустя почти 2 года после акции на Болотной площади. В мае 2014 года ему предъявили обвинение в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, Ишевский, находясь на Болотной площади, поднимал с земли неустановленные предметы, бросал их сотрудников полиции, а также с одного из полицейских сорвал защитную каску. сам участке на этапе следствия не признавал сначала вину, отказывался подписывать протокол, однако потом уже в октябре, когда его дело поступило в Домокорецкий суд, он согласился на особый порядок рассмотрения дела, признал вину, и фактически за 2 дня его дело было рассмотрено без исследования доказательств. Он получил срок 3 года и 2 месяца колонии. Надо отметить, этот срок был даже больше, чем сроки у других фигурантов болотного дела, которые не признавали вину и не соглашались на особый порядок.
Наталья, скажите, а что Дмитрий Шевский рассказывал об этих годах, проведенных в колонии? Насколько ему было тяжело?
Он работал в колонии, а потом через примерно 1-1.5 года в эту же колонию приехал еще один фигурант болотного дела, Иван Непомнящих. Дмитрий очень обрадовался его приезду, они много общались. В принципе, сейчас Дмитрий говорил такие слова, что да, пока не понимает, что есть жизнь за пределами колонии, это все действительно очень сильно влияет. И вот пока он собирается вливаться в новую для него действительность и отмечает, как все сильно изменилось, и пока ему кажется, что жизнь в колонии – это вот то, что его окружало все эти годы, оно и есть.
Но он выглядит человеком сломленным или нет?
Нет, он не выглядит сломленным человеком, он выглядит абсолютно довольным, счастливым, радостным, пока немножко в некотором недоумении, но, очевидно, через самое ближайшее время поймет, как приспосабливаться теперь, как жить дальше. Его близкие, его родственники рассказывали еще во время суда над ним в ходе процесса, что он никогда не был политическим активистом, не поддерживал никакую из партий, не входил в них, и в так называемой протестной деятельности практически не участвовал, ходил на некоторые акции, на которых ходил очень много москвичей зимой 2011, 2012 и весной того же года. Звание он военный, также работал воспитателем в кадетском училище, и пока он не знает, будет ли продолжать эту деятельность.
Напоминаю, что я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Джанпаладовой, которая сегодня в Ярославской области у ворот исправительной колонии №1 встречала вышедшего на свободу после более чем 3 лет заключения одного из болотных узников Дмитрия Ишевского. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В России во всех слоях общества продолжают обсуждать принятый накануне Советом Федерации закон, который сделал необязательной норму о бесплатном багаже при продаже так называемых невозвратных авиабилетов. Пассажиры и эксперты обеспокоены, что в ближайшее время российские авиакомпании повысят цены на свои услуги. Вызывает настороженность также предложенный Министерством транспорта нормативный акт, сужающий список предметов, которые можно бесплатно пронести в салон самолета в качестве ручной клади. Впрочем, эта инициатива уже была раскритикована спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Тем временем крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил, что не намерен в ближайшее время отменять бесплатный багаж при продаже невозвратных билетов. Насколько обоснована обеспокоенность пассажиров, выясняла моя коллега Светлана Павлова.
Во вторник Совет Федерации одобрил закон, отменяющий обязательную норму о предоставлении авиапассажирам право бесплатно провести багаж при покупке невозвратного билета. 20 июля этот документ был принят в окончательном чтении Государственной Думой. Согласно закону, услугу бесплатного багажа авиакомпании должны будут предоставлять в обязательном порядке только при продаже билетов с правом возврата, которые, как правило, стоят дороже. При этом перевозчиков обязали информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета. Авиакомпании также могут самостоятельно устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади в пределах правил, утвержденных Росавиацией. Закон был принят, несмотря на то, что против него выступили комитеты Совета Федерации по экономической политике и конституционному законодательству. В заключении последнего говорится о необходимости конкретизировать понятие «ручная кладь» и вещи, находящиеся при пассажире. В противном случае перевозчик будет устанавливать вес и габариты ручной клади без каких-либо минимальных норм, и может быть введена норма, стремящаяся к нулю, считают в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству. С критикой документа выступили отдельные сенаторы. В частности, Людмила Нарусова предположила, что данный закон лоббирует интересы авиаперевозчиков и не отвечает интересам избирателей. Тем временем Министерство транспорта инициировало нормативный акт, сокращающий перечень предметов, которые авиапассажир имеет право бесплатно взять с собой на борт в качестве ручной клади. В настоящее время в этот список входят следующие вещи: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, печатные издания для чтения в полете, детское питание, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, портативный компьютер, костюм в портпледе, детская люлька при перевозе ребенка, костыли и складное кресло-коляска, допустимых габаритов. Минтранс предлагает оставить в этом списке только сумочку, портфель, детское питание, костюм в портпледе, люльку, костыли и кресло-коляску. Эта инициатива, впрочем, вызвала возмущение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко во время обсуждения во вторник закона об отмене обязательного бесплатного багажа при продаже невозвратных авиабилетов. Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта? Спросила Матвиенко у замминистра транспорта Сергея Арестова. Тот ответил, что автор – министерство. Спикер Софеда заявила, что министерство выпустило этот нормативный акт в попыхах и призвала больше не допускать таких глупостей. Тем временем в пресс-службе крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот» агентству РИА Новости заявили, что пока не намерены воспользоваться правом, которое предоставляет новый закон. В настоящее время «Аэрофлот» не планирует вводить безбагажные тарифы. Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся, заявили в пресс-службе. Авиакомпания также заверила, что планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета. В «Аэрофлоте» считают, что новый закон отвечает интересам пассажиров, так как даст возможность гражданам, путешествующим без багажа, покупать авиабилеты за меньшую цену. По мнению председателя правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина, закон был пролоббирован авиакомпаниями, и, несмотря на уверения перевозчиков, в скором времени следует ожидать повышения цен на перелеты.
Люди обеспокоены тем, что за последние годы на право потребителей было начато поступление крупнейшим российским авиаперевозчикам. Несколько лет назад появились невозвратные тарифы, то есть когда люди покупают билеты и не могут его вернуть, и 99% всех билетов продаются как невозвратные. Теперь появилась новация, которую поддержали депутаты из Совета Федерации, видимо, подпишет президент, который отменяет право на бесплатный багаж до 10 килограмм. Это означает, что при отсутствии конкуренции, а конкуренция на рынке авиасообщения в России очень низкая, особенно после банкротства Трансаэро, просто то, что сейчас бесплатно, авиакомпании начнут продавать. И покупая билет, вы вынуждены будете приобретать багажное место, и стоимость его может достигать несколько тысяч рублей. Вот такая однобокость изменений, которые продвигают Минтранс и депутаты, она свидетельствует о силе авиационного лобби и о слабости регуляторов, которые занимаются защитой прав потребителей. Так как другие европейские нормы, которые успешно доказали свою значимость, такие как выплата компенсации при задержке рейсов до 600 евро, они не приняты в России, и пассажир, который просидел 10 часов там в аэропорте Шереметьево, может рассчитывать на компенсацию 250 рублей за 10 часов, а никакие не 600 евро или там не 300 евро. И поэтому эта реакция людей абсолютно обоснована, и ждать каких-то таких позитивных сигналов от российских властей в части защиты прав авиапассажиров не приходится, потому что министерство последовательно поддерживает инициативы, которые выгодны крупным компаниям, а не гражданам.
Ну вот «Аэрофлот» вчера заявил, что никаких повышающих тарифов они не будут вводить, успокаивают людей тем, что они не будут пользоваться этим правом, предоставляемым законопроектом. На ваш взгляд, можно ли доверять «Аэрофлоту» в этих заявлениях?
Безусловно, нельзя, потому что если отменяется норма законодательства, то у компании всегда будет возможно изменить свою политику. Это очень быстро делать. И сейчас цель добиться подписания закона президентом, а дальше, там через какое-то время, когда вся эта история поутихнет, мы с вами вынуждены будем платить за любую сумку, которую мы сдаем в багаж, потому что возвратные билеты с правом сдать в багаж, они стоят как билет бизнес-класса сейчас. Также нам придется, видимо, платить за то, если ручная кладь у нас будет там превышать 5 килограмм. И, к сожалению, вот сейчас, судя по позиции Минтранс, такие вещи, которые сверхнормативно были, ну, позволяли потребителю взять с собой в салон, как ноутбук, телефон, фотоаппарат, верхняя одежда, все это будет взвешиваться. И если вы не вписываетесь в эти 5 килограмм, вам также придется платить за этот сервис, который станет платным для потребителей.
Но вот этот нормативный акт о ручной клади, его даже вчера Матвиенко в Совете Федерации раскритиковал и сказал, что это какая-то ерунда про мобильные телефоны. Вы думаете, действительно будет этот нормативный акт принят в той форме, вот, в которой он всех возмутил?
Ну, вы знаете, когда отменяли право вернуть билет, если вы не летите, когда отменяли право там на минимальную еду, то думали, что это неразумно. Сейчас отменяют право на бесплатный багаж. Я вижу, что говорится высшими чиновниками одно, а на деле происходит абсолютно другое. Законопроекты, которые бы усиливали позиции привития, они третьи не принимаются. То, что, видимо, выгодно одной этой компании, принимается очень быстро. И здесь можно говорить о том, что, ну, мне кажется, что власти не чувствуют ответственности перед гражданами и стараются услужить тем, кто им ближе. Регулируемым, а не клиентам этих регулируемых компаний. Ну и конкуренция, конечно, в России убита, потому что большинство маршрутов после банкротства Трансаэра получило Аэрофлот. И мы видим, что по многим направлениям потребителя нет выбора, и он вынужден соглашаться на те тарифы, которые выдвигает перевозчик, либо пользоваться не менее дорогими железными дорогами. Здесь еще ситуация еще хуже в части качества сервиса.
Полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В русском интернете продолжаются споры об экономической составляющей предвыборной программы оппозиционера Алексея Навального. Старт этой дискуссии положило интервью с экономистом Андреем Мовчаном на портале знак.ком, в котором тот раскритиковал оппозиционера за чрезмерный популизм, в частности, за обещание увеличить россиянам минимальные зарплаты. По следам этого интервью экономист Максим Миронов написал критический пост в Life Journal, в котором попытался дать ответы на заданные Андреем Мовчаном вопросы. В ответ на его выкладки Андрей Мовчан опубликовал ругательную заметку под заголовком «Гнать друзей, искать врагов» — совет Алексею Навальному, сопроводив ее в Фейсбуке таким предисловием. «Ужасно хочу закончить с темой критика программы Навального. Такой ярости верующих, такого количества обвинений в свой адрес я не помню даже со стороны адептов Путина, которого я часто и много критикую, причем не позитивно, с целью помочь, как с Навальным, а жестко негативно, считая, что там уже ничему не поможешь». Конец цитаты. Но закончить с темой так и не удалось. У нас на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила моя коллега Аля Пономарева.
В продолжении дискуссии, которая завязалась в сети еще две недели назад, 24 июля в эфире телекомпании «Дождь» прошли дебаты об экономической составляющей предвыборной программы Алексея Навального. Критикой ее положения выступил экономист Андрей Мовчан, который неоднократно высказывался о них скептически. А сторону Навального представлял его соратник Владимир Милов, принявший участие в составлении той самой экономической программы. Одной из наиболее спорных тем остается сумма в 25 тысяч рублей, до которой Навальный обещал поднять россиянам минимальную зарплату. Этот план кажется многим комментаторам невыполнимым. Сергей Шелин. Понятно, что чем беднее регион, тем более массовыми будут сокращения штатов или перемещение работников в тень, чтобы платить им поменьше. А в тени у нас работают уже и без того десятки миллионов. Грандиозная патерналистская акция создаст миллионы новых безработных и одновременно расширит теневой сектор, и без того огромный. Потенциальному новому режиму придется решать, сколько безработных он может себе позволить и будет ли их кормить, не говоря о том, что обещанная Навальным урезка военно-охранительных трат, сама по себе назревшая и разумная, создаст добавочную безработицу в попавших под сокращение секторах. Лишившихся работы людей так или иначе придется поддерживать и находить для этого деньги. Терминную же борьбу с коррупцией углубляться не стану. Скажу только, что коррупция у нас системная, имеет много разновидностей, из которых одни, в принципе, устранимы при условии сильного давления снизу. Такие, например, как невероятные привилегии высшей номенклатуры, а другие глубоко укоренены во всех слоях общества и в лучшем случае могут немного смягчаться со сменой поколений. И это еще если не задавать вопроса, кто и как будет выдавливать из страны коррупцию. Те же силовики, что и сейчас, или придется набрать пару миллионов новых. Вопросов можно задать еще много, потому что экономической программы у Навального нет, а есть несколько лозунгов разной степени разумности и осуществимости, не пригнанных друг к другу идеологически, а иногда и вовсе идейно и организационно несовместимых. Это любят называть популизмом, что, по-моему, несправедливо. Популизм – это своего рода система, а тут пока что живописный беспорядок. Те, кто выступает на стороне Навального, продолжают находить аргументы в защиту его программы. Алина Витухновская. Андрей Мовчан утверждает то, что ситуация застоя и изоляции, экономической изоляции в первую очередь, сохранится в России на ближайшие десятилетия, тогда как на деле, если за выборными или иными революционными переменами власти в лице каких-либо новых персон последуют реальные либеральные реформы, соответственно, западные санкции будут либо полностью, либо частично сняты. Соответственно, будет развиваться экономика, пойдут инвестиции, будет пересмотрен и бюджет, потому что будут происходить вливания извне. Начнется настоящая подвижная экономическая жизнь. При этом, если бизнес получит какие-то стартовые налоговые льготы, когда он перестанет бесконечно прогибаться под гнетом ФСБ, коррупционных поборов и произвола бюрократии, то центральный вопрос этих дебатов, откуда взять финансы, будет рассматриваться уже как чисто технический и будет разрешаться, что называется, в рабочем порядке. Сергей Романчук. На мой взгляд, отнять и поделить не имеет отношения к программе Навального, которая пока представляет собой лишь схематический план. А в плане не отнять, а разорвать коррупционный круг, не отнять, а укрепить право собственности через восстановление института суда, не отнять, а сделать неотвратимым наказание за преступление, чтобы поменять систему, чтобы будущее не повторяло прошлое. Отнять – привилегии дружбы с первым лицом. Друзья Навального не станут миллиардерами по дружбе в случае его победы. Многие отмечали, что беседа Милова с Мовчаном получилась намного более содержательной и живой, чем дебаты Навального со Стрелковым. В то же время ряд комментаторов считает, что в нынешних условиях подобные обсуждения не имеют особого смысла. Александр Морозов. Скорее всего, экономическую программу европейского типа для правительства вообще невозможно создавать в условиях персоналистского режима. Она может быть только в условиях свободных выборов, где борются реальные представители крупных политических сил с перспективой либо коалиции, либо парламентского большинства. Только тогда возникает какая-то реалистическая возможность конкретной реформы. Среди тех, кто в целом остался дебатами доволен, Михаил Ходорковский. Он пишет: «Мой вопрос был один. Если власть и деньги на местный уровень, что правильно, остальное про зарплаты, здравоохранение, бюрократию, ипотеку, видимо, там и лишать, у Андрея вопросов было гораздо больше, и они были доброжелательно профессиональными на тему «как». Владимир отлично бился, обращаясь в основном не к Андрею, а к аудитории, которую Андрея, как оказалось, не слишком понимала. Вообще Владимир показал себя прекрасным популистом в хорошем смысле». Впрочем, в конце Владимир честно рассказал, выбирая писать развернутую программу или одностраничный манифест, они выбрали манифест, поскольку критиковать программу легче, а люди больше странички не прочитают. Да и вообще, сказала ведущая, думать надо про 2024-2030 годы, а к этому времени решать в экономике придется совсем иные вопросы. Как собрать дань за ярлык на княжине, добавил пессимистичный я.
Напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал интернет-обозреватель «Радио Свобода» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Нашего автора Анатолия Стрелянова, подготовленную к 80-летию Октябрьской революции. Она называлась так: «Украина и украинский вопрос в революции и в первые годы советской власти». Впервые она прозвучала в нашем эфире 30 июля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем очередную передачу к 80-летию Октябрьской революции. Российские и западные историки обсуждают роль украинцев в событиях 1917 года. И почему она была такой значительной? Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что вопрос не совсем правильно поставлен. Потому что, если учесть, что украинцы – это после русских самая большая нация тогдашней Российской империи, то их роль, пожалуй, была не такой уж исключительной. Даже можно напротив сказать, что она была меньше, чем, скажем, я не знаю, финнов, которых в десятки раз меньше было. Они сыграли, может быть, большую относительно численности своего населения, большую роль, чем украинцы. Это касается, я не знаю, латышей, конечно, евреев, казаков, грузин. и так далее. Так что я думаю, что вопрос так ставить нельзя. И вот почему. Потому что украинцы тогда еще не сформировались как нация, особенно в восточной, то есть русской части Украины. В конце прошлого года в журнале «Литературная Украина» вышла интересная статья, которая начиналась со слов: «Мы маємо вільну Украину, але як здобути українців?» Вот это значит еще в конце 96-го года так ставится вопрос. «Где взять украинцев?» А в 17-м году было еще сложнее. Украина была разделена, и многие себя считали малороссами, а не украинцами.
Российский историк Алексей Танин-Львов.
В период первого этапа взаимоотношений Центральной Рады и Временного правительства Центральная Рада поддерживала все начинания новой революционной власти. Более того, съезд украинских эсеров в апреле 17-го года, конференция украинских социал-демократов в апреле 17-го года также поддержали новый правительственный режим в лице Временного правительства и высказали желание совместно трудиться по дальнейшей демократизации политического строя новой России. Но в мае 17-го года делегация Рады поехала в Петроград для переговоров о возможностях признания будущей автономии Украины со стороны Временного правительства, но получила достаточно резкий отказ на все требования украинской, даже просьбы украинской Рады. Кадеты не хотели нарушать баланс политических сил до учредительного собрания. Но сам размах украинского движения, огромные массы военнослужащих, крестьян, студентов, вовлеченных в украинское движение, требовали автономии. И Временное правительство в конце июня послало в Киев делегацию, в которую входили такие министры, как Некрасов, Терещенко, Керенский сам поехал и меньшевик Церетели. И вот 3 июля 17 года было достигнуто историческое соглашение, автором которого фактически был Церетели, меньшевик. Это соглашение еще до учредительного собрания, вопреки позиции большинства правительства, санкционировало национально-территориальную автономию Украины. Кадетское большинство правительства не могло пойти вопреки своей такой строгой юридической позиции. И оно разорвало коалицию и вышло из правительства в первых числах июля. Тогда же последовала радикализация состава Временного правительства за счет эсеров и меньшевиков. В Петрограде была мощная, значительно мощная украинская диаспора. Многие украинцы, делегаты от украинских советов и городов, состояли в ЦИК советов. И там, в ЦИКе советов, сложилась определенная фракция, которая лоббировала украинские интересы в этом революционном органе. 12 марта 17 года прошла 20-тысячная демонстрация украинцев, а в июле, в момент подписания в Киеве соглашения об автономии Украины, произошла в Петрограде уже 100-тысячная демонстрация. Требования участников были схожими. Признание принципа автономии Украины, наделение Центральной Рады законодательными функциями областного парламента, создание автономного украинского правительства. Само объявление термина «украинская нация» способствовало фактически возникновению, впервые возникновению массового украинского национального самосознания. Многие украинцы вообще только впервые поняли, какая у них национальность. Благодаря именно фактору существования Центральной Рады, ее политической деятельности, огромные массы украинского населения были вовлечены, впервые вовлечены в активную политическую жизнь.
Американский историк Роман Шпарлюк.
Для меня самым замечательным событием 17-го года, конечно, не говоря о революциях, это выборы в учредительное собрание, которые состоялись осенью 17-го года. И, как известно, в этих выборах в губерниях Новороссии и в западных губерниях получили огромную победу украинские партии, левые украинские эсеры, разные партии левого толка. И единственным русским или российским политиком, который понимал, который осознал огромное политическое значение этого события, был Владимир Ильич Ленин. Так что, мне кажется, украинцы играли огромную роль в 1917 году, но из русских это понимал только Ленин. Мне кажется, говоря так вообще, можно сказать, левые силы, это украинские эсеры и в меньшей мере украинские социал-демократы. Были люди, которые, конечно, это движение, которое представляло интересы крестьянства, и это имело все положительные и отрицательные характеристики, потому что крестьян было очень много, они голосовали, они были в армии. И в том смысле это был важный фактор, и это Ленин, как я сказал, понимал. Но с другой стороны, украинское крестьянство, как мы знаем, не имело политического просвещения, они были в большинстве, огромном большинстве, неграмотные, и у них политическое сознание, кажется, ограничивалось какого-то стремления к свободе, автономии и, можно сказать, враждебном отношении к городу, к буржуазии, ну и, конечно, помещикам. Так что это был, с одной стороны, очень потенциально сильный фактор, с другой у него были органические слабости.
Российский историк Владимир Булдаков.
Самым крупным фронтом Первой мировой войны со стороны России был так называемый Юго-Западный фронт. И вот там-то украинцы составляли примерно треть всех солдат. Масса солдат-украинцев в 15-м году оказалась в Галиции. И вот там они могли видеть, как в рамках Австро-Венгерской империи украинцы пользовались определенного рода культурно-национальной автономией. Дело в том, что австро-венгерское правительство не только издавна практиковало гонения на так называемых русин, тех же украинцев, которые подозревались, кстати сказать, в москвофильстве, но и поощряло крестьянское население Галиции в пику помещикам, полякам по национальности, для того, чтобы империя, как это водится, могла разделять и властвовать. И вот когда украинцы-солдаты увидели все это, но не почувствовали, что можно развивать свою культуру в рамках империи. Специфическую остроту имел земельный вопрос. То есть он был сопряжен с вопросом этническим. Дело в том, что наиболее крупными помещиками на Украине были как раз не украинцы, а поляки и русские. Точнее, русифицированные украинцы. Ну, их считали, естественно, русскими. А в 17-м году, после февраля 17-го года, Временное правительство занялось формированием польских частей, польских легионов, так называемых. Ну, понятно, что это делалось в пику Австро-Венгрии и Германии. Там были свои легионы Пилсудского. Здесь стали формироваться свои прорусские легионы. Так вот, эти самые легионы стали формироваться как раз на территории Украины. И причем это происходило с большой помпой. Польским легионам выдавались знамена из оружейной палаты, знамена участников антирусского восстания 1830 года. Естественно, когда на территории Украины стали формироваться вооруженные соединения из представителей барской, то есть польской национальности, то это повлекло за собой совершенно определенного рода цепную реакцию.
Американский историк Тарас Гунчак.
The so-called February Revolution
Украинцы Волыни оказали существенную помощь так называемой февральской революции. В Санкт-Петербурге стоял украинский батальон из Волыни. Но это не было самым важным политическим фактором в петроградских событиях. Мне лично не кажется, что в 17 году украинцы сыграли особую роль в русской революции. События развивались там под давлением обстоятельств. И одним из таких обстоятельств была усталость людей – усталость от войны, от того, что не решались общественно-экономические проблемы, от того, что не было понятно, в каком направлении действует Временное правительство. И именно поэтому большевикам удалось наладить великолепную пропагандистскую деятельность.
Это был фрагмент передачи «Украина и украинский вопрос в революции в первые годы советской власти» нашего автора Анатолия Стрелянова из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра», вышедший впервые в эфир 30 июля 1997 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно и найти на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 26 июля. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».